Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 17 траўня.
Лукашэнка падпісаў закон аб нацыянальнай бяспецы. Што цяпер будзе?
Ну, я нічога новага асабіста не пачуў.
Суткі за катанні на роварах, аповед маці хлопца, затрыманага на цнянцы.
Прасілі, малілі, чтобы там дзецям передаць байкі, я в том числе обувь. Нічого, разгаварваць з намі не хацелі.
Что думают выкладчики ВНУ про справу студентов?
Несправедливо, это чудовищно. Ну вот, если по-человечески просто.
Про гэта и іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
17 траўня Александр Лукашенко подписал закон об национальной безопасности. И теперь силовики не несут ответственности за шкоду, причиненную у вынику применения физической силы, спецсродка, зброї, боевой и специальной техники, коли такое применение, цитата, ажыццяўлялася у ответственности с потребованиями законодавчих актов, что регулюют деятельность этих органов.
Что еще нового несе закон об нацбяспецы? Поводле яго милиция мае право забаранить громадянам фотографовать, а так само фиксовать на видео и аудио носьбиты дзеянні силовиков. Сама ж милиция при выконании службовых обовязков зможе вести гука и видеозапис на вакольной обстановке у тым лику громадян.
Так, а еще теперь уже докладно пропагандистам при необходимости могут изменять внешность за державный кошт. Гэта тычыцца таксама суддзяў, вайскоўцаў, сілавікоў. Якія меры обороны трэба применять да той ці іншай асобы, вызначаць будуць супрацоўнікі органаў унутраных справ на подставе аналізу тых пагрозаў, якія поступаюць.
Ці значыць гэта, што свабодныя сходы, якія гарантаваныя канстытуцыяй, цяпер можна разганяць зброяй і сілавікам нічога за гэта не будзе афіцыйна? Разважаем з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым.
Прывітанне.
Прывітанне.
Ну, ўвогуле, вось вы задалі такое пытанне, што новага? Ну, я нічога новага асабіста не пачуў. Сілавікі здымаюць людзей на масавых акцыях года з 2000. Ну, дай Боже, 10-го, 11-го.
Ну, у 20-м увогуле преуспели.
Ну, у 20-м так там целые фильмы можно, да, с их здымков монтовать, документальные, про протесты, с усих ракурсов. Вось. Ну, зброю так само, в принципе, применяют, иначе бы не забили Тараяковского. Там, например, это была зброя нелетальная, но, летом не меньше, забила человека. Ну и иншие выпадки есть. Это ахвяры светлошумовых гранатов, например, кольки их не перелечить.
Ну
там,
так, мы не ведем докладно эту колькость.
Вот, табок, все это уже уживается, уживалось. И, ну, тут головное питание, это для чего принимается все ж таки закон.
Ну так, было, коли ну, было, как бы... не до законов.
Ну вот, было не до законов.
Коли можно так же и заставаться, да. Навошта?
Ну, можа, все ж таки улады, яны думаюць крыху над псіхалагічным станам саміх сілавікоў, да? Магчыма, яны то ўпэўненыя ў сваім становішчы, гэта адчуваецца, ўпэўненыя ў тым, што ёсць сілавікі, там гэтыя 0,0005%, якія могуць тэрарызаваць усё астатняе грамадства, да? Ёсць такая думка, што дастаткова, каб кантраляваць пэўную супольнасць вельмі невялікай групы чалавек са зброяй, да, людзей са зброяй. Вось, і значыцца, вось яны упэўненыя ў іх, але ўсё ж такі думаюць пра тое, як гэтыя людзі абгрунтоўваюць у сваёй галаве там тое ж самае прымяненне зброі. Ну і вось цяпер яны абсалютна спакойна могуць сказаць сілавікам: "Всё нармальна, всё па законе. Гэта не нешта надзвычайнае, а вы маеце права там стрэліць у протестовцу, які, ну, я не ведаю, што палез куды там куды-небудзь, распарбоўвае ваш рубеж прыўкрасны, да, падышоў з балончыкам і піша вот крыўдныя словы некі на вашым рубежы. Вот яму можна засандаліць цяпер.
Чырвона-белы сцяг на слуп замест чырвона-зялёны.
Ці можа вешаць бел чырвона-белы сцяг, да. Насамрэч гэта ўсё можа прывесці да даволі трагічных сітуацый і наступстваў, як мне падаецца. Калі вось узаконюваецца прымяненне зброі падчас разгону масавых там пратэстаў, мерапрыемстваў, да? Бо масавым мерапрыемствам у нас у краіне апошнія паўгода, ну, ўжо крыху больш, да, але зручна так казаць паўгода, лічыцца все что угодно.
Ну,
шкарпетки на балконе, пікет.
Пікет
да, пікет это несанкціоноване масове мероприятие. То бок
шкарпетки на чоловіку.
На чоловіку шкарпетки это пікет. То бок фактично силовики, ну, як я читаю гэты закон, калі літерально його читать. Масове мероприятие. Можна вживати зброю і спецсродки. Умовно кажучи, пирскнуть в очі газом чоловіку, який йде у бел-червоно-білих шкарпетках. Ці ось свіжий присуд 17-го травня увечері 100 базових величин у дівчині, у якої на ноутбуку була біло-червона-біла наліпка. І це так само, як би що, пікет. Ну, так само отримується незаконне масове мероприємство. Ну, ось гэту жінчину можна, я не ведаю, дівчину у кайданки там закавати, ну, і ніякі спецсродки приміняти. І гэта все тепер законом обґрунтовується. Ну, ось, калі літерально, я не кажу, що так і буде. Да? Ну, але право силовики отримали. Ну і ось там вельми цікаво, так само на початку у вас була думка про те, що приміняти спецсродки і зброю, але у межах визначеного законом. Ну у нас, у принципі, все, що завгодно. Тобто доказати, що силовик незаконно пирскнув у тебе балончиком, ну, мені здається, що це немагчимо. Да, у нас як би, ну, до чого, що ми бачили, що при сутішенні, подавленні цих протестів, в принципі, силовикам можна все, що завгодно. Це силовика за дручок нельга схопити, да, тому що ти отримаєш гади колонії. Ось. А йому можна тебе цим дручком охадити з усіх боків і ну, типу,
ну так, і, до речі, гэты вось момант, што ты пры гэтым не можаш здымаць на відэа, як цябе дружком там б'юць.
Ну, это ж таксама не новасць.
Ну, гэта не новасць. Так, яны за гэта там маглі забраць, і ты мог там дадатковыя нейкія суткі атрымаць. Але бачыш, яны такім чынам хочуць увогуле, каб людзі не бачылі, што сілавікі нешта вось робяць у дачыненні да іншых. Ім дазволілі
зброю ўжываць, але яны не хочуць, каб гэта хто-небудзь зняў. Так. Ну, гэта сведчыць, на мою думку, ўсё ж такі пра тое, што пэўны клопат за сумленне ён застаецца. Да? Бок, мы вам дазволілі, ўсё нармальна. Але, ну, вы ж, канешне, не хочаце, каб... А чаму вы не хочаце, каб гэта трапіла на відэа, там было недзе апублікаванае, калі ўсё па законе?
Ну, ось у мяне гэта такое. Мне падаецца, што тут акурат ідзе гаворка пра імідж. Памятаеш, што імідж трэба расціць, што вось людзі мусяць давяраць, і вось як бы нема, значыць, добры імідж.
Ну, пра імідж я у нашай краіне не казаў увогуле, а цяпер, што ўлады пра яго дбаюць, таму што, напрыклад, на выходных затрыманыя раварысты, больш за 10 чалавек. Беларусь, гэты чэмпіянат па, здаецца, трэкавых велагонках, які пройдзе ў ліпені, гэта бадай што адзінае буйное мерапрыемства, якое з Беларусі не было перанесена. Там некія падкавёрныя гульні, ўжо ціснуць з усіх бакоў на гэты Еўрапейскі саюз велагоначны, ці як ён там называецца. Але ён ні в какую. Всё. Нема іншага месца, хочам праводзіць у Беларусі. І тут ты такую свінню ім падкладаеш, затрымліваеш раварыстаў у краіне, дзе, паўтаруся, апошняе міжнароднае мерапрыемства на бліжэйшы час. Это роварны чэмпіянат Еўропы. Ну, то бок, які імідж тут, не ведаю, пра які імідж дабавіць улады, але, ну, можа быць, складана залезці ў галаву тых людзей, якія распрацоўвалі гэты закон і пісалі там гэтае слова.
Ну, але пажывем, пабачым. Дзякую, Павел.
Да пабачэння.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю. Гэта навіны шоу-біза. Ціна Карэль сабралася на славянскі базар, але перадумала. 14 траўня вядучыя дзяржканала АНТ ў прамым эфіры запыталіся ў зоркі ўкраінскай поп-сцэны, ці збіраецца яна на славянскі базар, на што спявачка адказала сцвярджальна. Я не прымушу вас сумаваць, я імчуся да вас. У сацыяльных сетках, як звычайна бывае ў такіх выпадках, пачалася паніка. Прэс-служба спявачкі паспяшалася паведаміць, што Ціна не тое мела на ўвазе. Пытанне аб удзельніку недзелі ціны карэлю славянскім базары 2021 года было зададзена каналам АНТ, а ў інтэрв'ю па Zoom з перарывістай сувязю, адказваючы на пытанне, спявачка мела на ўвазе, што збіраецца ў будучыні прыехаць у Беларусь са сваімі сольнымі канцэртамі. Удзел спявачкі ў фестывалі славянскі базар не запланаваны, падкрэсліла прэс-служба ціны караль. Імя яшчэ адной спявачкі з Украіны прапала з афішы славянскага базару. Выступ Ірыны Білык з'яўлялася ў якасці выступоўцы на галаканцэрце падчас адкрыцця фестывалю, але яе імя прыбралі з праграмы. Такім чынам засталася толькі адна прадстаўніца Украіны – Таісія Павалій. Гітарысту гурта «Ляпіс Трубецкой» Руслану Уладыку усталявалі помнік на могілках у вёсцы Абчак Мінскага района. На помнік трапіў здымак з фотасесіі, прысвечанай выхаду альбома «Залатыя яйцы». Руслан Пан Уладыка памёр 19 студзеня 2020 года, летам 2019 яго моцна збілі. Музыка некалькі месяцаў прабыў у коме, з якой так і не выйшаў. Мужчыну, які збіў Уладыку, асудзілі на 5 гадоў калоніі строгага рэжыму. Стендапер Тярэнцій Марыніш, які 25 красавіка здымаў на відэа мітынг «Я бацік» ва ўручы, атрымаў дадатковыя 15 сотняў. Першы раз яму далі 15 сотняў напрыканцы красавіка за дробнае хуліганства. Учора стала вядома, што 10 траўня дадалі яшчэ, паводле артыкула «Прапаганда» ці «Публічная дэманстрацыя», «Выраб», «Распаўсюд», «Нацысцкай сімволікі» ці «Атрыбутыкі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
17 траўня стаў вельмі працоўным днём для беларускіх суддзяў. Праца ў іх аж кіпела, вось падаецца. І каго толькі яны ў гэты дзень не судзілі. І раварыстаў, якіх затрымалі ў нядзелю на цнянцы, удзельнікаў роварднага цнатур, а ў нас жа, як вядома, са жніўня раварысты першыя ворагі дзяржавы Лукашэнкі.
Мы пагутарылі з маці раварыста, затрыманага на цнянцы. Пра гэта наш рэпартаж.
Усё нармальна, мы дамовіліся, нас чапаць не будуць. Так 18-гадовы Мацвей Лазар сказаў сваёй матулі незадоўга да таго, як быў затрыманы 16 траўня падчас велагонкі на Снянскім вадасховішчы ў Мінску. Спачатку сілавікі забралі хлопца ў футболцы з надпісам «Анты Лукашэнка», а потым выклікалі падмацаванне і вярнуліся за астатнімі. У Мінскім роварным таварыстве падлічылі, агулам было затрымана 15 чалавек. Вось што распавядае Еўрарадыё маці хлопца Алена Лазар.
Я яму зазвонила часа в 3, перед приезжалом он, забрали парня в майке. Я сам он поговорила, они сказали, вопрос, катайтесь, такой без политики. Я же ему сказала, я говорю, Матвей уезжает, тут за вами приедут еще раз. Говорит, нет, мам, мы договорились, все нормально, нас не будут трогать. Ну и по сути потом за ними и приехал через полчаса.
Пра тое, што сына забралі, маці даведалася каля 7 гадзін вечара, прачытала ў соцсетках. Тут жа патэлефанавала ў 102, каб удакладніць, дзе Мацвей. Там адказалі, што гэтым не займаюцца і параілі звярнуцца ў аддзяленне міліцыі Савецкага раёна. Алена паклала малодшага сына ў вазок і пабегла ў міліцыю. Каля будынка стаялі людзі, якія таксама шукалі сваіх блізкіх. Размаўляць з імі ніхто не хацеў. Па гучнай сувязі адказалі, што раварысты ў внутри. Больше ничего не тлумачили.
Ничего разговаривать с нами не хотели. Просили, молили, чтобы там детям передать байки. Я в том числе обувь, потому что, повторюсь, мой контактный почин. А это копыта, копыта металлические, знаешь, которые крепятся к педалям.
Ближе до 23.00 до РУС прыгнали автозак. Матуля зразумела, что ловить больше нема чаго и пошла до дому. Позднее доведалися, что Мацвея небыта повезли на Крестина. Мацвей Лазар, звычайный хлопец из Минска, ранее займался музыкой, играя на саксофоне. Актыўна удзельнічае ў жыцці велатаварыства, катаецца, збіраецца з аднадумцамі на велакухні, бясплатна шыніць ровары. Як кажа Масі, у любы час дня або ночы яму маглі прывезці ровар, і ён браўся за папраўку. Гэта стала галоўным хобі ўсяго яго маладога жыцця. Хлопец вучыцца на першым курсе БНТУ. Хутка ў студэнтаў пачынаецца сесія. У адміністрацыі ВНУ ведаюць пра затрыманне, але не ўжо патэлефанавалі, выказалі спачуванні і папрасілі пад'ехаць у дэканат. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
цікаво?
Твоя улюблена хваля. До інших судов. У Бресті почали судити четверту групу затриманих по карагодній справі. У Мінську студентів, тих, хто був затриманий у осінь за уділ у масових безпорядках і тих, хто прийшов їх підтримати. А ще журналістку Тутбай Любов Каспіарович, яка так само прийшла на суд над студентами працювати, але була затримана, коли туди приїхав АМАП. Це було у п'ятницю 14 травня.
Выходные Любоу провяла у изолятора на Крестина. До дзяўчыны не пускали адваката. Весь гэты час яна не ведала, у чым яе абвінавачваюць. Нягледзячы на тое, што раніца 17 траўня мінула 72 гадзіны з моманту затрымання журналісткі, і па законі яе мусілі выпусціць. Суддзя Кацар працягнуў паседжанне.
Любоў Каспіарович обвинователи во уделе у несанкционованной акции. Подчас поседжения судья заявил, что журналистка отмовилась от ознаемления с протоколом. Адвокат Любови Андрей Мачалов заявил отвод судью, але ходайніцтва было отхиленным.
Варта дадаць, што суд адбываўся па скайпе. Сама Любоў знаходзілася ў нейкім пакоі на Крэсціна, дзе было вельмі шумна. Сведку, які сцвярджаў, што журналістка ўдзельнічала ў несанкцыянаваным мерапрыемстве, звалі Іваноў Іван Іванавіч.
Ну, хто б сумняваўся. Але вось стала толькі што вядома, што Любові Каспіарович прысудзілі 15 сутак арышту. Ну, тут таксама, хто б сумняваўся, праўда, Любоў, яшчэ раз нагадаем, была затрыманая каля дома правасуддзя. Тры дні правяла дагэтуль на Крэсціна. У міліцыі да яе не пускалі адваката. Ну, і як бачым, зараз журналісты гэта проста удзельнікі акцый, якіх насамрэч нідзе і не адбываецца. Ну што ж, шкада, а мы пераходзім да іншых падзей.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кубак свету па біятлоне не пройдзе ў Беларусі ў сакавіку 2022 года праз бягучую сітуацыю. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт Міжнароднага саюза біятланістаў. Спаборніцтвы перанеслі ў Фінляндыю. Раней Беларусь за парушэнне правоў чалавека і пераследу спартсменаў за выказванне імі грамадзянскай пазіцыі ўжо пазбавілася чэмпіянату свету па хакеі, пяціборі, а таксама каманднага чэмпіянату Еўропы па настольным тэнісе. Арына Саваленко, нягледзячы на няўдалае выступленне на тэнісным турніры ў Рыме, захавала за сабой чацвёрты радок у абноўленым сусветным рэйтынгу. Вікторыя Азаранка, 16-я. Апублікаваны склад хакейнай зборнай Беларусі на чэмпіянат свету ў Латвіі. У ім 3 брамнікі, 10 абаронцаў і 14 нападаючых. Першы матч пройдзе ў Рызе 21 траўня са зборнай Славакіі. Пачатак у 20:15 паводле беларускага часу. Беларусы выйгралі 5 медалёў, срэбра і бронзу на этапе Кубка свету на веславанні на байдарках і каноэ. Спаборніцтвы прайшлі ў Венгрыі. У 9-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе усе лідары атрымалі перамогі. Шахтёр набраў 27 ачкоў, Мінская Дынама і Батэ па 20, Брэсцкая Дынама 17. Галоўным матчам наступнага тура стане гульня 21 траўня гарнякоў і мінскіх дынамаўцаў. У футбольнай англійскай прэм'ер-лізе зафіксаваны першы выпадак, калі брамнік забіў гол галавой. Здарылася гэта ў матчы Вест-Бромвіча і Ліверпуля. Ужо ў даданай да асноўнага часу хвіліны пры ліку 1-1 брамнік гасцей Алісон Бекер пабег у штрафную гаспадароў поля і забіў пераможны гол. Для бразільца гэта першы гол у кар'еры. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
І яшчэ пра суд па справе студэнтаў, па якой праходзіць 12 чалавек. Маладых людзей, найперш актывістаў за адзіночэнне беларускіх студэнтаў і адну выкладчыцу вінаваціць у арганізацыях масавых пратэстаў у ВНУ.
Якой была рэакцыя на суд сярод студэнтаў і выкладчыкаў БДУ? Як рэпрэсіі адбіліся на навучальным працэсе і якую пазіцыю занялі педагогі? Ці атрымаецца ў рэжыму знішчыць прагу да свабоды ў моладзі?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае выкладчыца факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт Тацяна Сініца.
Скажыце, вось вы асабіста, вот
чисто по-человечески покуль что нават не як психолог, а не як выкладчыца, а як человек, як успрыняли на вину про вот гэтую справу студентов.
Несправедливо, это чудовищно. Ну вот если по-человечески просто, это вызывает столько вопросов к происходящему, ну, что, ну, дальше мы можем рассуждать. Но вообще это ощущение такого, ну, крайнего несправедливости. И, ну, я уверена, что обвинения, они все высосаны из пальцев. Потому что, ну, как бы, я вообще не представляю, о чем можно говорить в обвинении этих студентов, это преподавательниц.
Ну, про что они говорят, зрозумело. Давайте навод покуль не будем говорить про то, что яны своими деяниями там штурхали Евросоюз до введения санкций, але ось, организация массовых протестов у ВНУ. Все ж таки, ось, у гэтым их можно, их конкретно обвиновачивать? Тине, вот вы же были сведком того, як вот усе гэтыя працэсы пачыналіся, праходзілі у тым жа самым БДУ. Вот былі вот, скажам там, Алана Гебрэмарыам галоўным, я не ведаю там, рухавіком і арганізатарам гэтых пратэстаў.
Понимаете, очень интересный и хороший вопрос. Дело в том, что когда все это начиналось, и к нам тоже были вопросы, как преподавателям, которые вот участвуют, все время шел такое прям давление, прям убеждение нас, что студенты ничего не могут сами. Да? То есть обязательно их кто-то должен вести, руководить и так далее. А на самом деле студенты имеют свой голос. Ну да, кто-то более активный. Есть, например, психологические законы, там, лидеров группы, там, и так далее. Они всегда есть, в любом случае, да. Но активность, вот это внутреннее возмущение студентов, их душевное такое состояние вообще что-то сделать в лучшую сторону, оно было, их не надо было организовывать, да. То есть вот эти обвинения, что прям вот, ну вот прям вот что-то делали, что подзуживали, там, такого не было. Наоборот, это была такая, ну, такой всплеск активности каждого, что, ну, на самом деле вот такого обвинения, я считаю, что, ну, это не, ну, как бы, это люди, которые вообще не внутри этого сообщества. Они вообще не понимают, что такое, когда у тебя душа болит, и ты не можешь не сказать. Они считают, вот эти люди, которые там, не знаю, полагают, что студенты не думают, они считают, что есть только один вариант. То есть это некий главный, который руководит некими болванчиками. Вот и все. А вот это вот прям плоскость человеческого, да, человеческих чувств, сознания, размышлений, что они есть у каждого человека, какой бы он ни был, начиная с детского сада, да, дальше умнее, как бы включеннее. И студенты, это же, простите, это люди, которые будут заниматься профессионально, через несколько лет они пойдут в общество, и вы считаете, что у них нет своего мнения, что они абсолютно ведомые, но это, честно говоря, очень недалекий взгляд, на мой взгляд.
Ведаеце, вот што цікава мяне чамусьці як працяг вот ланцужка вот гэтай тэмы, пра што вы гаварылі, што вот такое перакананне, што вот студэнтаў, маўляў, ну што, это ж дзеці, якое ў іх можа быць сваё меркаванне, што яны могуць самі. Адразу прайшло вот далей. Чаму ўлады так, да прыкладу, абураліся тым, як людзі самі збіралі грошы падчас першай хвалі ковіда. COVID-19, вот это байковид, как вот это вот с такой вот неяк нелюбовью до всего это оставилися. Самый апошний приклад, Буцлау, как люди одразу почали сбирать гроши на то, как адрамонтовать гэты дах. И вышел уголовный спикер со словами, да что вы можете без державы, да кто вы такие, что это такое. То есть это неразумение того, что люди все, белорусы, у тым ліку і студэнты, яны нічога не могуць, калі ім там зверху што-то не закамандуюць?
Ну, я считаю, что это вообще такое искаженное представление о человеке, то есть представление о человеке как марионетке, да. У нас, кстати, все время проходят эти там лельководы, кукловоды, да, и что у человека, конкретного человека, нет вот этого внутреннего пласта собственных эмоций, мотивов, действий и так далее. Ничего человек не может, пока ему не скажут. И, конечно, есть такие люди в системе, да, и есть... Их, кстати, ну, как бы воспитывают, их там как бы, ну, подбирают, есть некий ресурс.
Тут правильное было слово «такие люди в системе».
Да, да, вот они себе не могут представить, что есть другие. понимаете? И вот в этом-то вся и проблема. Я считаю, что вот все, что происходит, ведь люди, которые хотят перемен, они хотят перемен и для тех, кто вот сейчас против них. На самом деле мы хотим и для них нормальной жизни. Вот. Но они просто в силу своего ограниченного взгляда, они думают, что ну нет, 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 по-другому быть не может. Может. И в этом смысле и студенты, они могут думать, они действуют. Самое интересное, что на занятиях, вот когда там у нас проходят занятия, семинары, преподаватели часто там жалуются, ну они такие неактивные, они там вот, им надо все время там вытягивать из них ответ, да. Вот вам активные студенты. Вот. Нет, они уже слишком активные. Этого не может быть. То есть вы как-то определитесь, вы с какими хотите людьми работать, да, активными, имеющие свою точку зрения, которые могут придумывать и действовать, тоже очень важный момент. Есть такой, например, подход, что, ну, главное хорошо придумать, а вот, ну, скорее всего, не получится, и не надо даже делать, да, и вот такое философствование уходить. Так вот сейчас дети, студенты, я говорю дети, потому что у меня самого сын 17 лет, ну, как бы для меня это вот ребенок. Но вообще они уже самостоятельные личности, и они другие в том смысле, что они стараются понимать, что они чувствуют, они стараются понимать, что, как, где они в обществе находят и что они могут делать. Вот это совершенно другие уже ну, субъекты, да, они действительно начали у нас появляться, потому что, ну, жизнь начала меняться, мы тоже по-другому к детям относимся, там, ну, в частности, там, скажу про своего сына, даже когда он был маленький, задавал мне вопрос, я ему говорила, ну, а ты как думаешь, да, адресуй ему. Он мне давал варианты, и мы уже находились с ним там подходящий, да. То есть вот это другое воспитание, когда не даешь готового ответа, а предлагаешь вместе поискать. Это привело к тому, что на самом деле студенты, они активные, им не нужен вот этот там главный какой-то кукловод. Они действительно могут собираться, вот очень хорошо развиты горизонтальные связи, да, и та же Алана не имела никакого вот такого прямого влияния на вот прям студентов, чтобы их организовывать. Ну, этого просто не было. Этого, ну... Как есть, говорю.
Да. С одного боку, мы бачим вот такое с заявы улады про то, что проявляйте активность, это починаючи от узровня, там, скажем, директоров неких предприемств, что вот, проявляйте активность, нечто робите, а они чомусь не проявляют.
Угу.
Мы-то ведаем, чому, потому что потом вот чомусь активные опынаются у СИЗА КДБ.
Да, да.
Там, починаючи, да, громадство, проявляйте активность, но как только громадство почало проявлять активность и почало сбираться на вот у себе у дворах,
угу,
то раптом опынулося, что побольш стоять уазики с амапом, тихарами. И так далее. То есть улада нібыта хоча активности, але якой активности тады?
Ну, они хотят управляемой активности, да, то есть, ну, буквально как роботы, вот здесь вы проявляете.
А зараз активно все направо, шагом марш.
Да, а здесь вы не проявляете, да, и в то же время, вот что еще интересное, ведь не хватает у ну, существующей там организованной власти, и не хватает идей. Да? А идея это что? Это вот эта внутренняя активность. То есть это просто неизбежно. Если вы хотите, чтобы люди где-то там молчали, сидели, боялись, у вас не будет идей. Ну, потому что идеи, их реализация возникает именно из внутренней инициативы, безопасности, уверенности, что можно попробовать, сделать, там, даже ошибившись, можно исправить. А иначе, ну, как бы... Ну, ничего не будет просто, просто ничего не будет.
Все. Я вернусь до темы студентов. Вы вот по переднем отказе, когда вот нахваливали про то, как у студентов там начинается активность, прага до деятельности, до свободы, там, до всего этого, вы казали «яны, яны, яны». А насколько это «яны»? Вот насколько это про всех студентов? Ці это вот некая невеликая частка?
Ну, да, хороший вопрос. На самом деле, ну, как всегда, общество разнородно, да, и можно там говорить о каких-то процентных соотношениях. Всегда во всем обществе, во всем мире вы увидите процентное соотношение там людей, которые ведут, ну, такой не очень яркий образ жизни, там, скажем, стереотипно, да, то есть вот, ну, как все, да. И есть процент, который хочет что-то другого, да, то есть какая-то внутренняя инициатива, другой интеллектуальный уровень, вот прям вот какое-то, не знаю, как будто есть какое-то предназначение что-то в этом мире изменить. И всегда вот это меньшинство, да, это было всегда. Да? Но тоже меньшинство, оно тоже может быть совсем меньшинство, и оно может, ну, возрастать, в конце концов. И это начинает, в общем-то, вот ту часть, которая спокойная, она начинает, ну, как бы тоже, ну, немножко их вот как-то шевелить. Ведь всем хочется яркой жизни, радостной, общаться. Это хочется всем, да. И есть дети, ну, дети, боже, студенты и взрослые, которым это легко дается, это прям, ну, вот в них как-то это прям пышет, а есть, которым не очень легко. Но это же не значит, что тем, которые вот, ну, спокойно там немножко побаиваются, они не хотят этого. Они тоже хотят. И вот это меньшинство, оно очень серьезно, ну, как бы потихонечку начинает вовлекать, да. И это не вовлечение такое там, опять же, ну-ка все встали, пошли. А это заражение через радость, это заражение через «уго, получилось, а может и у меня получится», да. И это очень классные вещи. Вообще в психологии есть, ведь мы, в общем-то, говорим все время о большинстве, да. Вот большинство захочет, тогда что-то изменится. А, ну, посмотрите, на самом деле, это, правда, социальная психология, я небольшой специалист социальной психологии, но есть влияние меньшинства, вот, и если, опять же, обратиться к истории, к исследованиям, то это серьезное влияние, но это влияние, не такое, как пошел, я вот тебе сказал, ты пошел, сделал, это вот как бы показ каких-то других образцов жизни, к которым начинает стремиться уже и вот это большинство, которое, а что так можно было, да, а что, может быть, я тоже попробую. Ну, вот в таком смысле. Поэтому, конечно, если я говорить про студентов, я могу сказать, что есть разные студенты, безусловно, и мы это видим. Вот, и у нас, допустим, когда преподаватели к нам приходят, студенты, они учатся, и у нас бывает прям вот потоки или курсы, где, ну, вот таких активных больше, а есть прям курсы, где, ну, мы называем слабенькие студенты, никто, ну, слабенько им как бы тяжеловато, вот, и я хочу сказать, что вот в последние там 5 лет, наверное, так, мне встречались замечательные студенты, инициативные, со своей точки зрения, с ними сложнее, потому что они задают тебе каверзные вопросы, они не удовлетворяются там каким-то одним ответом, они найдут еще информацию и скажут, а вот тут вот так, и тебе надо постоянно свой уровень немножко повышать, чтобы отвечать на их вопросы. И я думаю, что есть преподаватели, которым это тоже не очень удобно. Вот, потому что это тоже ты должен быть все время в каком-то тонусе, да, ты должен вот этому студенту ответить так, чтобы это было достойно. И иногда надо признать, ну, я очень не изучил эту тему до конца, вот последние исследования. Давайте вместе, вот что вы знаете, я подыщу, и мы найдем какой-то вариант. То есть это уже стремление к диалогу. То есть, видите, меняется вот, вот это меньшинство, оно меняет стратегии жизни постепенно. Вот. Поэтому, ну да, их не будет, это не все студенты, но вот как бы доля таких активных студентов увеличилась. В последнее время увеличилась, это точно могу сказать.
И вот в осенью навод... большасці масавасць гэтых астатніх студэнтаў, можа быць, менш актыўныя, са здзіўленнем сказала: «О, аказваецца, так можна было», і далучылася да астатніх. Колькі людзей выходзіла. А што зараз мы маем? Вот пачаўся гэты судовы працэс, і вот эта большасць што сказала: «Ой-ой-ой, а так не можна было, і мы тут вот далей будзем сядзець тихонечка». А іх вот «Наша хата з краю», «Беларуская народная нацыянальная ідэя». Так?
Нет. Вообще душа человека устроена намного сложнее. И если мы почувствовали какую-то радость, какой-то прям позитив в какую-то сторону, ты почувствовал, что там есть жизнь, это уже убрать невозможно. Да? То есть это уже останется. Другое дело, что да, допустим, внешние угрозы, они заставляют это уходить, ну, вглубь, да? То есть не проявлять. Но очевидно, что это живет, да? Это останется. И вот это ощущение, что так можно было, и что в этом есть много... позитива и радости, оно на самом деле остается. Но за счет того, что вот эти есть угрозы, вот мы, кстати, провели исследование, у меня студентка курсовое исследование провела, где она рассмотрела взаимосвязь тревожности сейчас у студентов и жизненных перспектив, да, и оказалось, что, да, тревожность достаточно, ну, высокая, хотя они там не зашкаливающая, да, они, студенты как бы не показывают такую высокую, но зато жизненные перспективы, что вот, как пойдет жизнь дальше, да, они очень ограничены. Ну, то есть это курсовая работа, еще нет, это не там, нельзя сказать, что это вот прямо везде, хотя она брала студентов разных вузов, да, то есть чтобы не один вуз был. И, соответственно, представьте себе, что живет молодой человек, да, вот он почувствовал, что вот начинается какое-то интересное время, где можно себя проявить, где можно поменять что-то в сторону такого нового, ведь молодым хочется нового, это нормально абсолютно, да, вот, и тут это закрывается, да, и первое, что чувствует студент, молодой человек, и что? Ну, как бы, как обрыв какой-то, да. И вообще ситуация, я бы сказала, такой некоторой замороженности, вот. И мы сейчас не знаем, в какую сторону что пойдет. И сам студент, я думаю, ну, как бы отдельный тот, который включился, допустим, не очень активный, он сам не знает, ну, как себя вести. То есть есть такая дезориентированность. Но я уверена, и это тоже, ну, как бы описано в разных и источниках, что тот опыт позитивный, который остался вот после событий, он никуда не денется, он останется внутри, и это будет, ну, какой-то резерв, да, для дальнейшей жизни. Да. Мы не можем сказать, у каждого очень индивидуально, очень лично, но вот этот резерв он остался, поэтому вот так. Не думаю, что многие спрятались и все и навсегда, но очень много зависит от обстоятельств, от внутренних каких-то процессов, которые идут внутри. Поэтому вот так.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.